Yeah, but
And what about those big traditions?
Вы знаете? Что? Это разлагающее направление, которое сегодня существует в мире. На самом деле противостоит Господу, но Господь абсолютно превозмогает это посредством своей жизни, и Он делает это через обновление это. Он делает обновление через божественную жизнь день за днем. Поэтому то ли вы упражняете ваш дух, чтобы быть едиными с Господом, то ли вы касаетесь переживания даже пить от этой жизни, или же вы не делаете этого, тогда ваше старение захватит, заполонит вас. Но если вы касаетесь вечного Бога, вы будете обновлены, вы будете становиться моложе и моложе. И здесь говорится, те, кто будут ожидать Иегову, означает просто, что мы не заботимся о самих себе. Мы не доверяем себе, мы останавливаем себя. Мы постоянно находимся в этом органическом союзе с Господом. Мы ожидаем Его во всех наших житии, в нашем ежедневном движении и во всем, что мы делаем. Мы не доверяем себе, мы не живем посредством себя. Мы живем посредством другой личности. Чтобы эта вечная божественная жизнь стала той, которая заменяет все наше старое, нашу смерть, наше умирание, наше старение. Даже когда вы посмотрите на церковь Сарда, там говорится, что ты живой, ты носишь имя, как будто бы живой, но ты мертв. И что на самом деле это такое? Потому что то, что все еще остается в тебе, как церкви, на самом деле находится в процессе умирания. Поэтому Дух говорит, чтобы вы побеждали смерть. И единственный путь, как мы можем побеждать смерть, это посредством жизни, которая называется жизнь воскресения. И это является вечной жизнью. Поэтому чем больше мы живем этой жизнью, тем больше мы наслаждаемся Христом. И этот элемент смерти в нас будет поглощен, будет заменен, будет устранен. И будет такая личность, она будет такой личностью. Мы ожидаем Господа, и мы будем обновлены. Да, потому что ожидающие Господа, полагающиеся на Господа, будут обновлены до такой степени, что мы просто поднимемся на гору с крыльями, как орел. Мы даже будем ходить. Мы даже не будем просто ходить или даже слегка трусцой бежать. И точно не будем хромать. Мы будем лететь и даже парить. Это чудесно, что мы можем увидеть святых, которые, хотя старше, на самом деле парят. Вы посмотрите на них. Они пожилые, но когда они открывают свои уста, они парят. Они просто летят. Они парят посредством другой жизни. Это личность. Она что? Она просто ожидает Иегову. Поэтому она переходит от силы к силе. И такой человек обновляется постоянно. Это может произойти с нами. Все это будет происходить с нами, независимо от того, насколько мы стареем в человеческой сфере. Вы знаете, вам будут стараться продать все, что будет омолаживать вас, обновлять вас, делать моложе. На самом деле, вот в чем вам нуждается. Вам нужна на самом деле таблетка, которая называется «Дерево жизни». Пейте это. Принимайте. Это вода жизни. Вот какой-то напиток. Напиток – вода жизни. Эта вода хороша для исцеления. И вы знаете, я здесь вот говорю, Это достаточно болезненное что-то у меня прямо даже сейчас в левом плече. Но что же я тогда здесь делаю? Я здесь лечу, я даже парю здесь, поскольку это жизнь внутри нас. Чем больше я уделяю внимание боли, тем более болезненным я становлюсь. Но чем больше я взираю на Иисуса, тем больше я ожидаю Его. Тем больше я люблю Его. Тем больше я контактирую с Ним, наслаждаюсь им. И я говорю вам, тем больше я наполняюсь радостью. И что такое радость? Это подлинная медицина. Вот это так. Что говорит это нам? О чем? Радость что? В слове. Помните, что говорит? Радость в Господе – наша сила. Это медицина. Знаете, что на самом деле нужно пожилому человеку? Медицина, которая называется радость. Просто что-то, что приносит удовлетворение, наслаждение. Мы можем жить такой жизнью. Мы можем даже состариваться, но в этой, в такой жизни, будучи счастливыми, мы не должны оставаться безнадежными, ворчащими, в депрессии, несчастными. Нет, мы можем жить совершенно другой жизнью. Здесь говорится, что мы можем, потому что источник внутри нас. Поэтому я хочу теперь коснуться и вернуться к основанию. Еще даже вчера я все думал еще о сегодняшнем дне, и это пришло ко мне в виде контраста. Контраст в противоположность тому, что мы имеем. На самом деле, посмотрите, что люди в мире имеют. У них нет никакого выбора. Все, что у них есть, а у них единственная судьба – просто стареть и в итоге умереть. Но вы знаете, как брат отметил стих в отношении возрождения, что в возрождении мы имеем надежду. И есть что-то, что нетленное, что-то, что никогда не будет истлевать, что никогда не постареет. Поэтому я помню, это все еще благовестие. Но есть, конечно, казалось бы, часть, которая может привести в депрессию, в благовестие. Но на самом деле, если вы посмотрите на книгу Екклесиаста, казалось бы, это же слово, но там говорилось «суета, суета, сует». Но на самом деле есть один чудесный евангельский гимн. И 12 глава, если вы подумаете о книге Екклесиаста, о чем она говорит? Казалось бы, это очень печальный портрет. Это 12 глава, последняя глава Екклесиаста. Это что-то очень, казалось бы, образно говоря, очень печальное. Печальное изображение старости человека. Это же даже подпункт в плане. И смотрите, что здесь говорится. Екклесиаста 12:2. «Пока не померкли солнце, и свет, и луна, и звезды, и не возвратились тучи после дождя, в день, когда задрожат хранители дома, и согнутся люди силы, и остановятся мелющие женщины, потому что их будет мало, и тускло будут видеть смотрящие в окна. И когда будут заперты двери на улицу, когда станет тихим звук мелющих жерновов, и человек будет вставать при звуке птицы, и сделаются тихими все дочери песни. И когда будут бояться высокого, и будут ужасы на пути, и засветет миндаль, и будет бременем кузнечик, и не подействует каперс, ибо человек пойдет в свой вечный дом, а по улице будут ходить кругом плакальщики, пока не порвался серебряный шнур, и не раскололась золотая чаша, и не разбился кувшин у источника, и не раскололось колесо водоема, и не возвратился прах в землю, каким он был, а дыхание не возвратилось к Богу, который дал его». Это описание человека, который не имеет вечной жизни. Здесь говорится в 8 стихе «суета, сует», говорит проповедник, «все суета». У него никакого выбора. И вот изложение, объяснение. Если вы смотрите и изучите это, то вы можете увидеть.
artificiales hechos por hombre.
Да, это примечание здесь. И что здесь говорится? Когда стареет, когда человек стареет, это Экклесиаст 12.2, первое примечание, померкли. Когда человек стареет, яркая обстановка с тремя источниками света, сотворенными Богом, и искусственными источниками света, созданным человеком, становится темной, и приятную атмосферу ясного неба омрачают тучи. И, конечно, я могу жаловаться из-за моей ситуации, но первое, человек сказал, который работает над моим здоровьем в этом отношении, он сказал, первое, это сутулость, это твоя осанка. А я не знал, что я постоянно все время, пока мне не сказали об этом, что я всегда согнут. И когда я посмотрел на все старые картинки, я был всегда согнут, сгорблен. И мне сказали, тебе нужно выпрямиться, потому что это больно, тяжело твоему телу, и ты не можешь даже это сделать. Но теперь со многими упражнениями, домашними упражнениями, и они даже там не наклеивают что-то делают, и я постоянно напоминаю сам себе, что мне нужно стоять прямо, а не склоняться, сгорбившись вперед. Но как бы это... Я подумал... что бы я ни делал, как бы я ни пронялся, все равно я всегда буду наклонен вперед и немного сгорбившись стоять. Но на самом деле, здесь дальше говорится, руки, хранители дома человеческого тела, дрожат, чресла, люди силы, сгибаются, зубов, мелющие женщины, становится мало, глаза, смотрящие в окна, видят тускло, это все примечание, и уши с трудом разбирают звуки. Человек просыпается утром. Это к стиху 4b, в Екклесиаста, 12 главе. И когда здесь говорится, человек просыпается рано утром, означает, что вы меньше спите, вы не можете спать. Голосовые связки дочери песни делаются тихими. Это означает, что вас мало кто может теперь услышать. И человек боится высокого. Это также признаки пожилого человека. И ужасается при ходьбе. Я иногда тоже так себя чувствую. Волосы седеют, миндаль цветет. Не думайте, что это что-то хорошее, если вы просто посидели. И человек не может нести никакого бремени, даже такого маленького, как кузнечик. Вы знаете, мне нужно заполнять разные формы. И меня спрашивают, так, ты можешь поднять пакет с продуктами? А можешь ты поднять выше вашего плечевого сустава? Не уверен. Дальше говорится. И человек не может нести никакого бремени, даже такого маленького, как кузнечик. Никакое лекарство не поможет старому человеку избежать смерти. И плакальщики приходят на его похороны. Извините, что-то не очень приятное. Его труп, позвоночник, серебряный шнур. Голова – это золотая чаша. Легкие – это кувшин. И сердце – это колесо. Разлагается. Тело из праха возвращается в землю, а дыхание возвращается к Богу, который дал его. Отсюда следует, что без Бога все человеческое существо с его человеческой жизнью – это просто суета, сует. Вот единственное, что остается у людей без божественной жизни – нет другого выбора. Независимо от того, насколько вы популярны или известны. Возможно, вы были тем или другим, там, мистером таким-то или мадам такой-то, но время приходит, с вами произойдет то же самое. И затем здесь говорится, в конце концов, из всего, что вы услышали, что дальше говорится? В конце говорится, и помимо того, что проповедник был мудрый, еще учил народ знаниям, он обдумывал, изучал и составил много притч. Проповедник пытался находить приятные слова, и он правильно записал слова истины. И он говорит, создание многих не конца, нет конца, и много изучать это утомление плоти. Конец дела. Когда все выслушают, такого бойся Бога и соблюдай его заповеди, ибо это весь человек. Если мы на этой конференции даем этих, например, три псалма, несколько лет назад я на самом деле стал человеком, которому 70 лет. Это во время пандемии было. И вот в Псалме 90-м, это на самом деле Псалом Моисея, человек прожил 120 лет, Моисей. 120 лет, и это человек, который начал заботиться о Божьем поручении, когда ему было уже 90 лет, 80 лет, извините. И этот человек написал первую часть 90-го псалма, говоря о чем? Говоря тоже об этом, написано молитва Моисея, человека Божьего. Господь, ты был нам жилищем. О чем он здесь говорит? Он говорит, ты возвращаешь человека в прах. Да. Прежде чем были рождены горы, и прежде чем ты произвел на землю свет и мир, от вечности до вечности ты Бог, ты возвращаешь человека в прах и говоришь, возвратитесь, сыновья человеческие. Ибо тысяча лет в твоих глазах, как вчерашний день, когда он приходит, и как стража в ночи. Ты сметаешь их, как наводнением от дождя. Они как бы во сне. Утром они, как трава, которая заново прорастает. Утром она цветет и заново прорастает, а вечером ее скашивает, и она засыхает. И мы были истреблены твоим гневом, и твоей яростью мы были приведены в смятение. Ты положил наше беззаконие перед собой, наши скрытые грехи в свет твоего взора. Ибо все наши дни прошли в твоей выплескивающейся ярости. Мы заканчиваем наши годы как вздох. Дней наших лет, 10 стих, 70 лет, или разве что по причине крепости 80 лет, но и гордость, труд и печаль. Ибо она... Что, 70 или 80? Вот мой отец, который недавно ушел к Господу, ему было 99. Мой брат... А, брат 102, но все равно, так или иначе, они все уходят. И здесь дальше говорится, дней наших 70 лет, или разве что по причине крепости 80, но и гордость, труд и печаль, ибо она скоро проходит, и мы улетаем. Поэтому он говорит в 12 стихе, научи же нас исчислять наши дни, чтобы мы приобрели сердце мудрости. Это не слово для молодых людей. Я говорю, конечно, молодым людям, начинайте считать свои дни, но не годы, а дни. Но это также слово для нас. Тем, кому 70, 80. И мне нравится этот стих. Здесь говорится, научи же нас исчислять наши дни. Вот почему Павел говорит, выкупайте время. Никто не может добавить себе времени в своей жизни, но мы точно не должны растрачивать время и потерять. Поэтому искупать время – это значит, что не иметь много лет. Это означает, что нам нужно действительно считать эти дни, потому что Бог все еще сохраняет дыхание в нашем теле. И если все это еще наша ситуация, нам нужно продолжать исчислять наши дни. Это означает не растрачивать. Даже мы, пожилые люди, хотя мы, возможно, мы уже все сделали, все заплатили, теперь время для меня просто на круизах ехать и отдыхать. Что бы вы ни делали, но на самом деле это значит ничего не делать. Но исчислять наши дни, мы, пожилые люди, но в основном... Это типично, что они смотрят телевизор, подключают Netflix или корейскую драму. Или страницы Фейсбука, Инстаграм, фотографии. А если они не это смотрят, они могут просто смотреть на детей, а особенно смотреть за внуками, или они просто смотрят на небо. Нет. Я не говорю, что это что-то злое. Нет, суть не в этом. Суть в том, что нам нужно исчислять наши дни. У нас теперь осталось меньше дней, чем у молодых людей. Вот почему мы говорим это. Поэтому наши дни более драгоценны. Нам нужно дорожить этими днями. Нам они должны быть дороже. Наши дни драгоценны. Они ценны. Я чувствую таким образом. На мой день рождения я сам себе сделал подарок. Подарок сам себе. И это этот гимн. Я попросил мою дочь, она дизайнер графический, и я сказал, хорошо, можешь мне хороший дизайн сделать для этого? И я поместил это в рамку и поместил это сзади себя, чтобы я всегда мог смотреть на этот гимн, на этот псалом. Поэтому у меня вот я почти посередине между 70 и 80 годами. И что я могу сказать? 70 лет. О, здесь написано. Дней наших лет 70. Или по причине крепости 80. Да, 80 даже хорошо. Помните это. И не растрачивайте, не тратьте время. После этого он сказал. Что он сказал? Он говорит, научи же нас исчислять наши дни, чтобы мы приобрели сердце мудрости. Возвратись, Иегова, до каких пор? И раскайся в отношениях твоих слуг, в отношении твоих слуг. Насыть нас утром твоей любовной заботой, чтобы мы звонко восклицали и радовались во все наши дни. Дай нам возрадоваться, соответственно, дням, в которые ты причинял нам скорбь. Есть ли у нас такие дни скорби? Соответственно, годам, в которые мы видели зло. Дай нам возрадоваться, соответственно, дням, в которые ты причинал нам скорбь, соответственно, годам, в которые мы видели зло. Пусть явится твоя работа твоим слугам и твое великолепие их детям. И пусть будет благосклонность Господа, нашего Бога, на нас. И дело наших рук утверди на нас. Дело наших рук утверди его. Вы знаете, этот псалом с самого начала, с первого стиха, это как что-то ключевое, что-то подчеркнутое. Здесь говорится, Господь, ты был нам жилищем. Возможно, ему уже было 120 в это время. Он сказал, Господь, ты был нам жилищем во всех поколениях. Вот в чем мое время, братья и сестры. Что значит не растрачивать время, не тратить зря? Как мы можем на самом деле не расточить оставшиеся дни, которые Господь нам позволит иметь на этой земле по своей всевластной милости? Есть только один путь. И это жить в Боге, принимать Его как наше жилище. Да, с одной стороны, в Псалме 36 и в таких же псалмах говорится о том, что нам нужно пить из реки удовольствия. Это река Божьего удовольствия. И даже есть, напитываться тучностью его дома и пить из реки его удовольствия. Потому что говорится в 9 стихе 36:9 псалмы. Ибо у тебя источник жизни, в твоем свете мы видим свет. Но согласно Моисею здесь, согласно Моисею, он был тот, кто дал закон, но он сказал, ты был нашим жилищем, братья и сестры. То, как мы можем обитать в этом вечном Боге, это обитать в вечном триедином Боге, как в нашем Господе. А что значит обитать в Боге? Обитать в Боге, это означает... Что это означает? Господь, допустим, дал нам хороший дом, я пойду туда, а там ничего нет. Нет. Если в доме нет ни пищи, ни мебели, ничего. Я не хотел бы жить в таком доме. Я на самом деле хочу жить в таком доме. Это место, которое не просто для того, чтобы просто ворваться в него и лечь там Нет, это место, где я могу наслаждаться не просто чем-то земным, но жить в Боге — это пребывать в Нем, принимать Его как все. Чем старше, дорогие святые, мы становимся физически, и вообще, чем более мы даже продвигаемся, даже в духовном росте, в духовной жизни. В нашем житии с Господом, с Богом, мы можем просто принимать Господа. Нам просто нужно принимать Господа. Для того, чтобы прийти сюда, я поехал в Orange County, в аэропорт Джона Вейна, John Wayne Airport. И я три раза просто там возвращался к этому. Я слышал о разных ситуациях, поэтому, знаете, я сказал Господу: Господь, позаботься об этом пилоте и об этом самолете, особенно в свете того, что происходит в последнее время, из того, что мы слышим в новостях. Господь, даже позаботься о том, кто является человеком, который является направляющим все самолеты на взлетах, на посадках, диспетчер в диспетчерской башне в аэропорту. Господь, ты моя безопасность, ты на самом деле можешь сделать. Представляете, это на самом деле такой простой путь, как мы можем наслаждаться Богом, как мы можем жить Богом. Брат Ли говорит, это на самом деле жить в Нем, пребывать в Нем, это что-то глубже, чем просто есть и пить Его. Пребывать в Боге. Брат. На самом деле, говорил, вот когда я был моложе, я мог наслаждаться тем, что мне приходилось говорить сообщение, чем-то заниматься, ездить куда-то. Но чем более старшим вы становитесь, все становится намного проще. Вы знаете, вы приходите к каким-то людям, вы приходите с глубокими вопросами и ожидаете каких-то глубоких ответов. А на самом деле в итоге все очень просто. И вам говорят просто люби Господа. И вы скажете, ну я не за этим пришел, это слишком просто, это и так понятно. Я пришел за какими-то конкретными ответами. А вам отвечают все равно, так как брат Ли отвечал. Просто люби Господа, просто иди к Господу. Во всем просто доверяй Господу. Нет, нет. Из уст Моисея мы видим, что это не просто произнесли какие-то слова, потому что он решил порекомендовать. Нет, это излет его переживания, его опыта, через то, что он жил в нем, он обитал в нем. Он был его вечным местом обитания, вечным жилищем. Вот это полно переживаний Бога. Поэтому эти отклики, начиная с 90-х годов, мы видим, что у святых были более глубокие переживания Бога, когда они отождествляются с Христом. Потому что есть что-то, что является пророчеством о Христе и даже предизображением Христа. И этот псалом, псалмист, который даже написал этот псалом, он отождествлял себя со Христом, чтобы Христос пришел, Христос приходящий. В конце концов, наше переживание жизни в Боге и обитание в Боге на самом деле прокладывает путь, чтобы Христос пришел, чтобы обрести землю, чтобы Бог мог действительно затребовать свои права на эту землю. Это означает, что это приход Его Царства. В определенном смысле, чтобы быть победителем, это не что-то сложное. В каком-то смысле, это не очень что-то сложное. Вы понимаете, что я имею в виду? Это не что-то запутанное. Это просто принимать Господа как наше место обитания день за днем, подлинным путем, подлинным образом. И когда мы живем в Боге, когда мы обитаем в Боге как месте обитания, в жилище, мы осознаем, как много нам не достает всего в то время, когда мы живем на этой земле. Эта жизнь полна страданий. Поэтому что это вынуждает нас делать? Чему это приводит нас? Чтобы мы осознали, что? Суету жизни. И более того, осознали, что нам просто необходимо жить в нем, жить в этой вечной жизни. Это не просто попытка избежать чего-то. Это не просто кто-то, кто так ничего не достиг в мире, поэтому он должен прийти сюда и здесь что-то делать. Нет, нет, это слово мудрости. Это Моисей говорит. Нам необходимо обитать в Боге, братья и сестры. Все мы должны жить в нем каждое мгновение и вне его. Просто грех и страдания. Разве это не правда? Только в нем мы можем найти что? Найти праведность и мир. Если мы отождествлены со Христом, принимая Бога как место обитания, как жилище, наше жилище. Да. Здесь говорится, Псалом 92 показывает вопрос более глубокого переживания Бога в отождествлении святых с Христом, в принятии Бога как свое жилище. Это в сообщении первом, это все еще из плана первого сообщения под пунктом Г. И здесь одним из итогов нашего пребывания в Боге, принятие его как всего в нашей жизни в его доме, является то, что мы надежно посажены в его доме и распускаемся. В этой ситуации мы составляемся Богом. Мы и Бог становимся едиными, слитыми. Мы становимся действительно совокупно составленными. Мы не только обитаем в нем, но он также обитает в нас, как в своем месте обитания, дорогие святые. Это жизнь. Это простая жизнь. Это жизнь, которая полностью освобождена от беспокойств. Но в 91-м псалме, в который я не погружался, он говорит вот о чем. Христос на самом деле показывает, что Бог обитал в нем. Бог принял Христа даже как свое обиталище. И всю свою жизнь Христос. Даже ученики этого не знали, и мы не знаем до конца. Но Бог на самом деле принял Христа как свое жилище. Жизнь, в которой он жил без того, чтобы люди увидели это. На самом деле Отец был его местом обитания, а он был обитанием для Отца. Мы можем делать то же. Нам надлежит. У меня не достает времени, поскольку уже 12:30. Но я думаю, у меня есть еще несколько минут. Так ведь? Я также говорил вам, что я собираюсь рассказать о деревьях. Это еще не развито, но в планах, хотя вы не видите, но это есть на самом деле. Это в пунктах В и Д. На самом деле я хочу поговорить о деревьях. Почему? Потому что мы становимся этими деревьями. Потому что на самом деле эти деревья — это Христос. На самом деле мы также становимся этими деревьями. Вечно зелеными. И они вечно зеленые и помещены. Они живут во дворах Господа. Псалом 92:8. С 8 стиха. Я собираюсь зачитать это вам.
pero yo, como Dios me dice, como olivo florecido en la casa de Dios, confío en la benevolencia amorosa de Dios eternamente para siempre. Cuando cierren sus ojos y se imaginen
presente. Если вы просто закроете ваши глаза, можете вы это себе представить? Потому что это как деревья, которые расцветают в Доме Божьем, доверяя Богу и Его любовной заботе. Это, извините, Псалом 52:8. Здесь говорится, а я, как пышная маслина в Доме Божьем, полагаюсь на Божью любовную заботу во веки и веки. Возможно, что это кто-то пожилой. Но восьмой стих, который только что зачитал его, здесь говорится, я пышная маслина. Даже я расцветающая, пышная расцветающая маслина. Я расцветаю, я распускаюсь в церковной жизни в любом моем возрасте. Затем и здесь этот псалмист, об этом говорится. Псалом 52 мог быть написан старым, даже очень старым псалмопевцем. В стихе 8 этого псалма говорится, «А я, как пышная маслина в Доме Божьем». Хотя этот псалмопевец был стар, он не поддавался своей старости, он видел себя пышной, цветущей маслиной, которая росла в Доме Иеговы. Мы надеемся, второй пункт, что все пожилые святые почувствуют, что хотя мы и состарились, мы все еще цветущие оливковые деревья. Вместо того, чтобы ослабеть, мы были посажены в Доме Иеговы и уповаем на Божью милость во веки веков. О, нам нужно больше оливковых деревьев в церковной жизни. Нам необходимо, чтобы каждый из нас был таким оливковым деревом. Пункт Г. Псалме 92, 14, 12 по 14 стихи говорится, праведный распустится, расцветет, как пальма, вырастет, возвышается, как кедр на Ливане. Я отмечал уже этих три псалма, которые говорят о более глубоких переживаниях. Это подлинно, братья и сестры, что когда мы в церковной жизни находимся так долго и многие годы, мы должны расти, мы должны были вырасти, мы должны были созревать, созреть до определенной степени. Мы должны были иметь уже более глубокие переживания Христа. Мы обязаны, как более пожилые святые. В моей голове. Конечно, я говорю сам себе. Да, человек, мужчина, ты уже более 70 лет прожил. Конечно, в подсознании я не чувствую, что я настолько стар. Я думаю, может быть, мне 35. Хорошо. Это если вы не смотрите в зеркало. Вот тогда вы так думаете. Но затем вы говорите, нет, нет, тебе не 35 уже. Тебе 75. Тогда я думаю, хорошо. 75 или 35? Мне не 35. Мне 75. Я не должен быть таким, как в 35. Я должен быть как 75-летний. Я не имею в виду просто то, какие у меня жесты или как я себя веду. Нет. Я имею в виду, что в этих 40 лет я не научился никаким духовным урокам. Я не вырос в Христе. И я хочу больше ухватываться за Христа, потому что я не так много еще ухватывался за Христа. Я хочу быть единым с Христом. Если на самом деле я не достиг вообще ничего, что-то не так. Что-то пошло не так. У нас должно быть намного больше святых, не просто, которые физически стареют, становятся старше, проводя просто больше лет церковной жизни. На самом деле должна быть целая группа святых, которые имеют более глубокое переживание Христа. Да, возможно, мы становимся проще, но более глубокими. Не более, не поверхностными, не внешними. Я вам хочу сказать, церковная жизнь нуждается в братьях и сестрах, которые таковы. Церковная жизнь отчаянно нуждается в более глубоких святых, которые отчаянно стремятся за ним, чтобы преподносить, чтобы поддерживать, чтобы пасти молодых, преподнося Христа. Нам нужны такие, которые действительно знают, как принимать Бога как свое жилище. Поэтому мы теперь переходим к последнему пункту, 92-му псалму, где в 12 по 14 стихи, и я уже зачитал начало, псалме 92, 12, 14, говорится, праведный распустится, расцветет, как пальма. Вы знаете, в Ливане много кедров, поэтому здесь говорится, вырастает, возвышается, как кедр на Ливане. Вот мой сосед, например, он посадил кедр. И дальше говорится, посаженные в доме Иеговы, они распустятся. Они распустятся, расцветут во дворах нашего Бога. Поэтому здесь мы имеем три вида плодов. Мы, во-первых, мы имеем пальму, мы имеем кедр на Ливане. И что мы еще? И также у нас есть еще оливковые деревья. Вы знаете, деревья, братья и сестры, имеют какое-то важное значение в Библии. Знаете, что они обозначают? Во-первых, дерево и деревья обозначают Христово человечество, Его человечество. И эти деревья, я думаю, что в Левит 23, в 40 главе, я думаю, вы можете посмотреть, в Левит 23:40, я думаю. Левит 23:40. Левит 23:40 говорит, «И в первый день возьмите себе произведение величественных деревьев, ветви пальм и ветви деревьев с густой листвой, и речных ив, и радуйтесь перед Иеговой, вашим Богом семь дней». Эти деревья все обозначают Христово человечество. Они являются портретом, картиной, являются чем-то вечно зеленым. Они питающим, они чудесные, они очень статные, они богаты. Они полны листьев. Самые различные аспекты Христа в Его человечестве, будучи выраженными, Его победителями. И где это говорится? В Левит 23:40 там говорится, плоды, деревья обозначают человечество Христа. Деревья в этом стихе – это изображение разнообразных вечно зеленых, питательных, красивых и богатых аспектов человечества Христа, которые будут являть своей жизнью победителей из числа Божьих искупленных людей в тысячелетии. И в этом говорении мы скажем, пусть в нас, более пожилых людей, будет помещено следующее, продолжающееся воодушевление в церковной жизни, чтобы стать деревьями, которые посажены здесь. Без этих деревьев даже Дом Божий не сможет быть таким прекрасным. Поэтому, чтобы они были такими статными, стройными, богатыми, сегодня мы здесь для того, чтобы жить такого Христа в Его человечестве. Постоянно. Вообще-то, в этом сообщении, в следующем, втором сообщении, в которое, скорее всего, мы уже не погрузимся, наверное, мы оставим это на следующую конференцию, мы должны, на самом деле, должны увидеть, каким полностью должны быть пожилые мужчины и пожилые женщины в церковной жизни, даже вдовы, какими должны быть, и очень особым, специфическим путем в деталях Павел указывает, ссылаясь на человечество с его человеческими добродетелями, которые на самом деле являются добродетелями Христа. О чем я здесь говорю? Я говорю, что сегодня в церковной жизни, в Господнем восстановлении нам необходимо иметь много опытных, переживающих, глубоких братьев и сестер, которые живут жизнью, которые живут Христа, которые выражают Господнее чудесное, совершенное, нежное и сбалансированное, чистое, бесперемесное человечество. Вот в чем мы нуждаемся сегодня. И поэтому здесь, в этих различных фразах, у меня не достает времени, чтобы погрузиться во все эти фразы. По крайней мере, мы отмечаем три вида деревьев, особенно отмеченных. Что это за три? Во-первых, пальма – это дерево. Вот оно вверх торчит, вырастая. Это дерево. И мы видим, что даже Господа встречали, полагая пальмовые ветви. И что такое дерево-пальма? Это дерево, которое я потерял. Где-то у меня было записано. Которое провозглашает победу. Победу, так ведь? Победу. Победу Христа в Его воскресении. В Его, возможно, победе, воскресении и вознесении. Это пальмовое дерево. Не изложенное, не побежденное, но побеждающее. Я видел пожилых святых таких. Они не изложены, они побеждающие. Они победители. Это возможно. Это возможно. Что является? Является кедром. Кедровое дерево очень хорошо для строения. Вы знаете, что из кедра, из кедрового дерева делали что-то, что хорошо для строения, потому что это что-то твердое, из чего можно что-то строить. Это что-то встроенное для Божьего строения. Это материал. И что указывает, на что указывает оливковое деревье? Оливковые деревья производят масло. Это какой-то вид духа. Это указывает на духа. Все эти деревья указывают на человечество Иисуса в различных аспектах. В победе, в воскресении. Дух, как оливковое масло, выражает и представляет Христа в человечестве, в его человеческой жизни. Поэтому эти деревья, они посажены в Божьем доме. Они расцветают, распускаются с богатствами божественной жизни. И эти три, послушайте, они приносят плод в пожилом веке, даже в старости. В старости. Вы знаете, есть очень много пожилых, через которых проистекает благовестие, Евангелие, говорят слово, они говорят что-то о Боге, они на самом деле говорят всегда что-то о Христе. Вот что делают эти деревья святые. Они постоянно проистекают, постоянно и свидетельствуют, постоянно являются выражением, являются просто такой витриной Христа в его человечестве для грешников, для неверующих, для святых в церковной жизни, для молодых людей. Вы знаете, что молодые люди, они как дети, они всегда смотрят на образцы. Они всегда смотрят на примеры. Они всегда ищут, кому они могут следовать, кого они могут имитировать, воспроизводить, на кого они смотрят, чтобы подражать. Они, конечно же, смотрят, но как они живут в итоге? Другими словами, дорогие святые, в церковной жизни нам нужно намного больше таких, как мы, чтобы жить Христа в его человечестве, как модель. Как образцы, которым можно подражать. Но если церковь не будет иметь такое, то эта церковь, которая будет на самом деле унесена, она будет слабой, без таких свидетельств. Я, когда был молодым, я думал, церковь должна быть просто заполнена молодыми людьми, тогда церковь будет чем-то. Чем больше я продвигался, может быть, потому что я постарел, но тем больше я осознавал. Нет, нет. Самое первое, во-первых, нам нужны все возрасты для Господнего свидетельства. Нам нужен каждый возраст, от самых младенцев до пожилых людей, но особенно в этой конференции. И когда мы делимся сейчас, мы нуждаемся в таких пожилых братьях и сестрах. О! Вы подумайте просто об этом. Вот вы вошли сюда, и есть пальмы, есть эти кедры и оливковые деревья. Они расцветают, распускаются, они цветут. Разве вы не чувствуете себя в безопасности здесь? Поэтому, братья и сестры, позвольте мне закончить, и я закончу читать это здесь. Здесь говорится дальше. Если мы посажены в божественном жилище, это пункт Б, мы будем распускаться, расцветать во дворах нашего Бога, приносить плоды даже в старости и быть сочны, полными сока и зелены. Чем дольше мы обитаем здесь, тем моложе мы становимся. Чем дольше мы обитаем здесь, тем больше мы становимся моложе. Да, здесь мы просто можем это увидеть. Хотя я пожилой человек, брат Ли сказал, сегодня я более плодовит, чем много лет назад, как говорится в этом стихе. Я все еще приношу плод старости, и я полон сока и зелен. Это и собрание сочинения Уитни Салли. Разве это не воодушевляет, не укрепляет, не поддерживает нас, как это было даже в его возрасте? Потому что в том мгновении, в этом мгновении, это вынуждало меня иметь мгновенное воспроизведение в отношении моего времени под брата Ли обучением и совершенствованием. И даже в том, как он обучал. Просто я лично говорю о своем получении наставления и совершенствования, и обучения от брата Ли. Я все еще не могу забыть, как моя жена и я, мы только поженились всего лишь один год. Мы мигрировали из Хантингтон-Бич в Коста-Месу, и это была церковь, первая церковь, в которой мне пришлось быть, чтобы воздвигнуть ее. Мне было всего лишь 20 с копейками. Я не могу забыть этого. Брат Ли просто сказал, он просто позвонил мне. Тогда были, знаете, такие еще большие телефоны с дисками крутить, которые нужно было. Он говорит, как дела у тебя? И чем бы ты занимался? Просто хочу узнать, чем ты занимаешься? И я сказал, брат Ли, мне нужно вернуться в Гонконг, посетить мою семью. родители и так далее. Он сказал, на как надолго? Я говорю, 10 дней. И молчание. Затем два слова пришло. Слишком долго. Это означает, что не оставляй церковь так надолго, ты должен здесь быть, чтобы делать свою работу. Я не могу этого забыть. Я не могу забыть этого. Мне было всего лишь 25 или 26. Полностью до такого состояния, пока иногда какие-то ситуации не приходили. Сколько у меня было лично того, что я получил пользы от того образца, от этого на самом деле дерева оливкового, пальмового и кедра. Без него я бы ничего не получил. Я бы не стоял здесь перед вами без него. В итоге больше ни на что не останется вам смотреть, как только на то, на что вы взирали как образец. И это стало якорем для меня, укоренило меня, задержало меня. Конечно, мы видим, что там есть что-то, что стало упрочняющим фактором, укрепляющим, делающим вас твердым. Очень легко сказать, но на самом деле, сколько обучений мы прошли под ним, под братом Ли, сколько утверждений, сколько раз он просто обличал нас, сколько повелений было от него лично. И также, когда он был соработником, даже с молодыми соработниками. Мне было нужно и необходимо это как молодому человеку. Я сказал всем обучающимся на прошлой неделе, вот даже вчера, там была неделя предобучения для полновременного обучения, и я использовал не просто обычные планы, а я говорил им лично, что им необходимо быть Тимофеями, у которых есть отец. И это был Павел. У Тимофея был Павел как отец. Апостол Павел. И Тимофей был Тимофеем именно благодаря Павлу. Я здесь не для того, чтобы я говорить, я Тимофей, или я то, или это. Нет. Я здесь не ради этого. Я просто даю вам свидетельство, что без этих старших соработников, Христом живущих, победителей, святых, я бы не находился здесь перед вами. Я даже, честно скажу вам, и брат Ли был даже не единственным человеком. Там были братья. Я могу даже их по имени назвать. Они просто все уже ушли. И были сестры. Сестры, которые тоже уже ушли теперь. Они были моими образцами. Потому что в надлежащий момент они были моей северной звездой, каждая из них. Они могли направлять меня, чтобы я шел узким путем, воодушевлять меня, когда мне это необходимо было. И они снабжали меня, когда я нуждался в этом. Эти деревья. Поэтому я бросаю всем вам вызов. Братья и сестры, постарше которые, вы не должны быть пытающимися стать братом Ли. Нет. Вы просто маленькие картошки. На самом деле вы не знаете, насколько много вы можете повлиять и иметь влияние на молодых верующих, что повлияет на всю их оставшуюся жизнь. Каким благословенным будет результат и итог? Какой блаженная, благословенная церковная жизнь будет, если вы окажете на них такое влияние? Я хочу здесь закончить, потому что я вижу, что еще осталось несколько свидетельств. 7 минут до часа дня. Давайте оставим это время для нескольких свидетельств. Хорошо?